Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 4, текст 31, молитва Ахамса Гухи. Перевод стиха. Я склоняюсь перед Ним, вездесущим Верховным Господом, чьи божественные качества бесчисленные. Он пребывает в глубине сердца и побуждает мыслителей, выдвигающих различные идеи, забыть о своей душе и то спорить друг с другом, то приходить к согласию. Так он не позволяет философам этого мира прийти к окончательному выводу. Я простираюсь ниц перед ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. С незапамятных времен, со времен сотворения мира, обусловленные души создают различные философские школы и учения. Но преданные не имеют с этим ничего общего. Те, кто не предан Господу, отстаивают разные взгляды на происхождение, существование и гибель мироздания. Поэтому их называют вади и противади, сторонниками одних воззрений и противниками других. Махабхарате говорится о том, как много на свете муни, мыслителей. Тарко пратишта шуттайо випхинна, насаврешир ястя матам напхинна. Разные мыслители всегда оспаривают друг друга. Иначе вокруг поисков первопричины всего сущего не возникло бы столько опровергающих друг друга учений. Цель философии – познать высшую причину всего сущего. К этому, как гласит Веданта Сутра, и должен стремиться человек. Атата Брама Джидеса. Преданный, основываясь на заключении всех ведических писаний, а также на словах самого Кришны, считает высшей причиной Кришну. Кришна говорит: «Ахам Сарвасья Прабхава». Я источник всего сущего. Поэтому для преданных найти высшую причину не составляет труда, тогда как философы непреданные беспрестанно оспаривают друг друга, ибо каждый из них ради почета и славы придумывает свой собственный путь познания истины. В Индии есть много философских школ Двайтавада, Адвайтавада, Вайшешика, Мимамса, Свабхававада и Майявада. И каждая школа противопоставляет себя всем остальным. На Западе тоже много философов с разными взглядами на сотворение мира, его сохранение и уничтожение, а также на происхождение жизни. Итак, несомненно, что в мире множество мыслителей, и все они противоречат друг другу. Резонно спросить, если конечная цель философского познания мира одна, то почему существует столько разных философских школ? Безусловно, первопричина всего сущего одна. Это Верховный Брахман. Бхагавад-гите Арджуна говорит Кришне: «Парам Брама Парам Дхама Павитрам Парамам Бхаван Пурушам Шашватам Дайвам Адидевам Аджам Вибху». Ты Верховный Брахман, ты Высшее Начало, ты Высшая Обитель и Высшая Очистительная Сила. Ты Абсолютная Истина, Вечная Божественная Личность. Ты Предвечный Господь, Трансцендентный и Изначальный. Ты Нерожденный, и ты Живущая во Всем Красота. Мыслители непреданные, однако, отрицают существование высшей причины Сарва Карана Каранам. Они пребывают в невежестве и потому имеют ложные представления о душе и ее деятельности. Хотя у некоторых из них есть какое-то смутное понятие о душе, множество противоречивых мнений сбивает их с толку, и они не могут прийти к окончательному выводу. Все они без исключения питают вражду к Верховной Личности Бога, и Кришна предрекает им незавидную участь. Танахам двиша так круран сансаришу нараттаман кшипа маджастрам ашубхан асуриш эва йонишу асурим йоним апана мутта джанмани джанмани мам апрапьяйва каунтия тато ян чаттамам гатим. Их, завистливых и злонравных, самых низких среди людей, я низвергаю в океан материального бытия, заставляя рождаться в различных демонических формах жизни. Вновь и вновь рождаясь среди демонов, они теряют возможность приблизиться ко мне и постепенно опускаются до самых отвратительных форм существования. Из-за ненависти к Верховному Господу непреданные обречены жизнь за жизнью рождаться в семьях демонов. За их враждебное отношение к Нему Господь не позволяет им избавиться от заблуждений. Курванти чайша мугур атмамогам. Господь, Верховная Личность Бога, намеренно держит такие существа во тьме, атмамогам. Великий мудрец Парашара, отец Вьясадевы, так говорит о Личности Бога. Гьяна шакти балайшварья вирья теджам ся шешата Бхагавачабдха вачьяни вина яэр унадипхир. Демонически настроенные мыслители не способны постичь трансцендентные качества, облик, деяния, могущество, мудрость и богатство Верховной Личности Бога, в которых нет ни грана материальной скверны. Винна хияр гуна дипхи. Таким философам ненавистна сама мысль о существовании Бога. Они думают, что мироздание возникло и существует само по себе. Без высшего промысла джагат агур анишварам. Поэтому они обречены жизнь за жизнью прозябать во тьме, не имея никакой надежды познать истинную причину всех причин. Вот почему в мире так много разных философских школ и направлений. Так, здесь в этом стихе говорится о различных философских школах. Прабхупада объясняет, что всегда существовали такие школы, различные направления мыслей. То есть мы можем видеть, что мысли можно развивать в разных направлениях. Во всех направлениях есть возможность развития. Любое направление, даже атеистические направления. И многие мыслители, они считают это наукой. Развивать какое-то направление мысли, дать ей возможность, простор. Называется муни. Муни, он имеет какую-то точку зрения, понимание, и это понимание отличается от всего другого, это муни. Он понимает все индивидуально. Он не является последователем. Нет. Иначе он не будет муни. Его никто не признает ученым. Муни – это ученый. Муни – значит моно, один. Это слово монах. Один, его точка зрения единственная, уникальная. Он выдвигает какую-то гипотезу, предположение или научную доктрину. То, как мы вчера обсуждали, орцодокс. И он объясняет ее логически. Если он логически это объяснит, то это признают наукой. Затем, через какое-то время, придет другой муни, опираясь на предыдущую философию, опровергнет ее, для того, чтобы просто установить свою точку зрения. Иначе он не станет муни. И снова докажет ее логически. Затем приходит третий муни, изучает два вида философий, выдвигает третью точку зрения. И чем больше таких философий, тем больше возможность выдвигать новые и новые и новые точки зрения. В конце концов, все так перемешивается, что все это пережевывание, пережевывание в старом. И как один человек сказал мудро, новое – это хорошо забытое старое. Ничего нового уже и нет, на самом деле. Это называется умственные спекуляции. Они пережевывают те же самые старые истины, при этом окончательного вывода нет. Не существует. Истины нет. Цель – установить свою истину. Здесь Прабхупада обсуждает вот эту психологию. Что это такое? Почему так происходит? Если истина одна, почему такое происходит? Здесь он упоминает, есть желание прославиться и выделиться. Так действует. То есть эти умственные спекуляции, склонность к независимым размышлениям, в своем корне имеют желание славы, выгоды. То есть проявление тонких сексуальных наклонностей. Они проявляются через умственную деятельность таким вот образом. Что в человеке находится дух независимости. Он не может просто быть последователем. Он чувствует тогда себя подавленным, подавленной личностью. Я ничто тогда в этом случае. Какое же тогда я значение имею? Если у меня нет своей точки зрения, своего мнения, своей доктрины, своего учения, я безличный получается. Так меня обезличивают все. Иногда некоторые люди говорят, у вас странная философия, практика для всех одна. Но ведь мы же все индивидуальности. У каждого свой путь к Богу, они говорят. Почему вы говорите всем одно и то же? Четыре принципа, 16 кругов. Это безлично. Нет, у каждого должен быть свой индивидуальный путь. Но мы должны понять философию высшего порядка, философию Господа Читания. Здесь перечисляются атеистические философии, 6 видов. Но мы должны знать, что полное философское понимание дал Господь Читания. Ачинтья пьеда пьеда татва. Мы должны всегда приходить к этому принципу. Этот принцип непостижим, так как говорится ачинтья. Ачинтья означает непостижим принцип. Но мы можем видеть его всегда и везде. Это самый интересный момент. Это очевидный факт. Перед каждым, перед взором каждого есть этот принцип философский везде и всюду. И при этом это невозможно объяснить философски. Ачинтья. Ачинтья пьеда, пьеда татва означает непостижимое единство и различие. Одновременно это существует. Мы все едины, как люди. Значит, должна быть какая-то единая практика для людей. Может быть, какой-то единый путь для людей в целом. И в то же время мы отличны друг от друга. Значит, каждый будет выполнять эту практику в соответствии с своей индивидуальностью. Вот он ответ. Применяйте эту формулу ко всем философским доктринам. Если какая-то философия не выдерживает этой точки зрения, эта философия несовершенная. Одни говорят только различия, а другие говорят только единство. Но если только единство, все едино, это порождает майяваду. А только различия – атеизм. Бог есть, да, но Он там, а я здесь. Есть различия, они говорят. Они не видят единства. А другие говорят наоборот, все едино, и различий никакого не существует, различие иллюзорно. И так они спорят вечно, просто отстая свои доктрины. То есть они не понимают истинной философии, потому что истинная философия не основывается на желании выделиться и прославиться. Почему так яро спорят? С таким энтузиазмом, с такой энергией. Я помню, как нам начинали проповедовать, мы тоже очень сильно спорили с людьми. Невозможно было оторвать. Меня уже тянуло двое преданных, и я и продолжал все-таки спорить. Мы на улице прямо проповедовали после киртана до ночи. И люди приходили, они начинали с нами спорить, что это было что-то новое, никогда этого не слышали, не должны были проверить. Многие люди так приходили потом к нам в движение, после таких яростных споров, что они увидели, что что-то в этом есть. Они не думают, когда приводят примеры, они не думают над ответами, они слышат вопрос, сразу отвечают. Они очень удивлялись. Как это у вас так получается? Они не понимают, что ответы вечные. Ничего придумывать не нужно. И вопросы также вечные. Но через какое-то время приходит движение и думает, о, как хорошо, какое знание. Ответ. И никакого времени. Сразу вопрос, сразу ответ. Какой разум, они думают. А потом они постепенно понимают. Никакого особого разума здесь нет. Просто эти ответы, они уже все известны. И вопросы. И я это уже сто раз слышал. И они начинают скучать на лекции. И в это время у них возникает желание что-то придумать на этой основе. Потому что быть последователем, я не могу использовать свою крия-шакти, мне кажется. Энергию творчества. Энергия творчества. Должен что-то создать свое, себя проявить, себя утвердить. Но мы должны знать, вот с этим желанием утвердить себя и кончается знание. Пратишта называется. Гордость или отклонение. Или установление чего-то, независимо от абсолютной истины. Которая пытается установить какие-то свои истины, на этом знание заканчивается. И это связано только с сексуальным желанием. Один ученый, дарвинист, русский, где-то здесь в Сибири, он открыл интересный закон. Ну, как бы сделал открытие. Неплохое, интересное. Для мира ученых, я бы сказал, интересный подход. Но для нас это давно известно каждому. Он изучал обезьяну и человека, ну, как делают биологи. Они видят много общего в этих видах, так им кажется, что это связано очень тесно между собой. И он изучал и увидел, что обезьяна взрослеет, взрослая особь, через 2 года уже. Всего 2 года, и обезьяна взрослая. Человек, он считает, эволюция – это шаг вверх. То есть должна быть более совершенная форма. Да, она имеет преимущество, но созревает 12 лет минимум. 12 лет, прежде чем проявляется самостоятельное поведение, самостоятельное мышление. Ему показалось это странным очень. Может быть, даже какой-то ошибкой природы. Но он понимал, что ошибки, конечно, не должно быть. В природе нужно изучать. Природа не ошибается, видите? Для них природа – это гуру. В каком-то смысле они доверяют природе. Природа – это факты, тут нельзя не доверять. И факт есть факт. 12 лет живое существо созревает, хотя по уровню эволюции выше. Значит, что-то в этом есть. И так он стал изучать. И он понял, созревание взрослой особи означает полное половое созревание. Вот и означает взрослый человек. Именно это означает взрослый человек с точки зрения биологии. Это и дает ему возможность быть независимым, самостоятельным, автономным и решать свои проблемы. И понимать этот мир. Ребенок лишен этого желания сексуального, он не понимает этот мир. Не понимает, почему взрослые мужчины и женщины ругаются часто. Дерутся. Почему они такие хмурые, почему они ходят куда-то постоянно каждый день. Усталые, злые возвращаются. Ему непонятно это. И для него мир – это игра. Он свободен и играет. Он радостен по своей натуре, стремится к ананде, блаженству. Вот и все. И берет его где может. А взрослые же сплошная аскеза у них в жизни. Ради чего они все это терпят? Почему у них тоже не бегать, не играть повсюду? Не поставить какие-то штучки интересные? Мы же в детстве делали так все. Кошельки брали, набивали их чем-нибудь. Связывали на ниточку, ложили на дорогу. И прятались, смотрели, кто пойдет. Очень смешные истории были, когда серьезные люди видели этот кошелек, они так менялись. Смотрели по сторонам и так далее, подходили, хватали кошелек, и мы в это время дергали за нитку. Раз! Очень весело было. Попробуйте. Мы думали, почему они так злятся? Это же веселая игра. Но позже, когда мы повзрослели, мы стали понимать. И родители нам тоже говорили, подрастешь – поймешь. Что же имеется в виду «подрастешь – поймешь»? Когда проявятся все твои желания, тогда ты поймешь этот мир. Материальные желания. Потому что этот мир материальных желаний. Не имея материальных желаний, ты не сможешь понять, где ты живешь. И бесполезно ребенку объяснять, что такое отношение между мужчиной и женщиной. Ну, он только внешне может подражать, но внутренней расы это нет вкуса. Но когда он вырастает, он начинает сам понимать, глядя на женщину. Ага, теперь я понимаю, в чем дело. Теперь мне тоже хочется активизироваться, вести себя так вот, как взрослые. Стать серьезным, солидным, выглядеть больше, чем ты есть на самом деле. Может быть, для этого взять можно сигарету или ездить на какой-то машине, чтобы выглядеть престиж. Почему? Женщины вокруг. И вообще престиж необходимо поддерживать. Все это основано на этих противоположных полах. И так начинается материальное развитие, созревание. И этот ученый, он заметил этот момент. И кроме этого, он сделал еще одно интересное утверждение. Он сказал, что человек учится до 12 лет, не больше. Как только созревает это желание, учеба прекращается. Нет развития больше. Есть просто ментальное образование. Умственное образование, академическое образование. Но воспитание на этом заканчивается. Мировоощущение, мировоззрение, все сформировано, считается. Поэтому эти детские годы, известно, воспитание и педагогики очень-очень важны. Именно как развивается ребенок, в какой среде. Все закладывается именно там. Этот ученый обнаружил, это связано именно с сексуальным желанием. Пока нет, это желание не проявлено, его можно обучать. Как только оно проявляется, все, обучение закончено. Теперь можете дать только то, что ему нравится. Его обучают и не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. А потом спрашивают, что ты теперь хочешь, кем ты хочешь стать. Все, уже есть желание, вы не можете это преодолеть. Теперь ты уже обучен, и кем ты хочешь стать, быть теперь твое желание. Без этого невозможно дальше идти. И дальше он уже идет в соответствии со своими желаниями. Поэтому научиться ничему уже не может. Только исполнению своих желаний. То есть понимание мира тут заканчивается. И он это основал на одном примере. Он рассказал, что в Америке был такой уникальный случай. И я слышал об этом также, мельком. В одной семье родилась девочка. Я не знаю, что это были за родители, но они не хотели этого ребенка. Они ее держали привязанной к ножке стола, как животное этого ребенка. Никакой ласки, никакого внимания, никакого обучения. Кормили из миски какими-то молочными смесями до 12 лет. Это происходило. Это странный случай, но такое, оказывается, может вообще быть. Но в 12 лет как-то об этом узнали, и полицейские заинтересовались, и ученые тоже заинтересовались, и стали исследовать и тех, и других, и родителей, и ребенка, в чем тут дело вообще. Ну, так или иначе, взяли эту девочку, которая не могла даже говорить, мычала, как волчонок. Никаких человеческих отношений трудно было установить, а любви вообще этот ребенок не знал никогда. И попытались что-то из нее сделать. 2 года было усилий. Несколько слов она выучила, и на этом остановилось развитие. Все. На этом примере этот ученый предполагает, что 12 лет рубеж соответствует шастрам. Примерно с 11-12 лет, вот в этом возрасте, начинает меняться ум вот здесь. То есть начинает приходить понимание, всплывают желания, ум меняется. И это возраст брахмачарии. Но Прабхупада говорит, и веды говорят, до 25 лет нужно оставаться брахмачарием. Этот ученый заметил правильно, что учиться может только брахмачарий. Только брахмачарий. Когда он уже не брахмачарий, есть склонность стать муни. Свои идеи какие-то выдвигать, свои философии. И это не установит окончательную истину и к поискам окончательным не приведет никогда. Поэтому великие учителя, такие как Мадхвачарья, они принимали саньясу в 12 лет. Мадхвачарья принял саньясу в 12 лет. И никогда не женился, и мог контролировать это чувство и желание. И мог всю свою жизнь находиться в процессе получения трансцендентного знания. То есть он знал, как сохранять брахмачарию. Вот человек может быть таким образом обучен. Эта школа существует поныне, она известна. Как оставаться брахмачарием, Прабхупада нам дал это все. Брахмачару означает брахма, брахман, чару любит. Если ум сосредоточить на брахмане, сексуальные желания не придут. Не придут. Не будет их. Они не понимают слово брахмачарий. Они думают, брахмачарий означает, что у него есть желание, но он терпит. Это они говорят, можно сойти с ума, ученые доказали это. Если вы будете воздерживаться чрезмерно, у вас будут нарушения психики. Это верно. Но они не знают, что такое брахмачару. Ум должен быть сосредоточен не на сексуальных желаниях, а на абсолютной истине. И эти желания не приходят и не проявляются. Необходим определенный опыт. Как это осуществить? Проблема единственная в том, что эти желания кажутся нам очень сладкими. Поэтому мы не можем отказаться даже от их мыслей. Когда мысль приходит, мы принимаем ее. Даже во сне человек принимает это. Только потому, что это дает максимальное удовлетворение чувств. Только поэтому. Ум сразу принимает, не задумываясь это все. Максимальное удовлетворение чувств. Самое большое ощущение счастья можно испытать только в этом ключе. И в этом главная причина. Но если мы сможем остановить этот процесс с помощью разума, можно научиться победить вожделение, отодвигать его в сторону. В принципе, говорится, вожделение отодвинуть в сторону невозможно, если оно пришло. Это так же, как приходит слон. Слон приходит на вас, как вы можете его отодвинуть? Это большая сила. Однако известно, что слона можно обуздать. В Индии берут маленького слоненка и привязывают его за ногу. Вот такая тоненькая цепочка может быть. Маленький слоненок, ему трудно порвать эту цепь. Не такой он уж и буйный, но он привыкает, что эту цепь порвать нельзя. Привязывают к пальме. И он стоит на тонкой цепочке. Он растет. Через какое-то время слон вот такой. Вы удивитесь. Он стоит привязанный на той же самой цепочке. Он так и стоит на той цепочке. И даже страшно подойти. Это что, они привязали слона, называется? Но слон не уйдет и не порвет эту цепь. Он помнит, я в детстве уже пробовал это делать. Не получилось. И он обусловлен этой цепью. И он будет стоять, привязанный на этой цепи к этой пальме. Он не знает, что он может одним движением сейчас вместе с пальмой это все сдвинуть с места. Слон обуславливается. И таким образом мы обуславливаемся этим сексуальным желанием. Мы думаем, это кандалы какие-то, оковы, большая сила. Возможно, возможно. Но в принципе это просто цепочка, на которой можно держать слона. Управлять слоном можно маленькой цепочкой. Кришна говорит, малейшее духовное продвижение избавляет от всех страхов человека. Малейшее. Причина страха та же самая. Привязанность к материальному телу и материальные желания. Есть даже такой рассказ, я не помню, кто написал, из каких-то русских писателей. Он этим интересен, это как пример из русской литературы. В армии служили два офицера, молодых, из дворян. И они были очень видные, такие два человека. Но один был особенно успевающим, очень лихой и бесстрашный. Он был в центре внимания, и вот между этими двумя возникло соперничество. Один имел явное превосходство и успех среди женщин, был красивым, был совершенно безрассудно смелым. И второй соперник, он уступал ему во многом и завидовал. И так они поссорились, в конце концов, стали ссориться больше и больше на этой почве. И дуэль. Дуэль должна была разрешить этот спор. Кто-то должен умереть, один из них. Они встретились на дуэли, и у них были пистолеты. По одному выстрелу. Они стали к барьеру. И по жребию первому выстрел принадлежал этому молодому, успевающему красавцу. Второй завидовал и подумал, даже в этом везет ему. Даже здесь везет ему. Злился очень. Но к его удивлению, этот бесшабашный офицер, молодой, красивый, смелый, не глядя, выстрелил и отбросил пистолет в сторону. Не боялся ничего. И выстрел был за ним. Он думал, ну теперь он испугается. Он знает, как я стреляю. И он стал целиться. Этот молодой офицер, пока он целился, пока он там работал, взял фуражку с черешней и ел ее. Ну, пока он занят, я тоже пока занят. Ни тени страха, никаких проблем. И он целится, и тут ест черешню. Это уже слишком, он думает. Он не боится меня. Нет, так я не победил его. Я, конечно, могу убить его, но так я не победил его, я не удовлетворен. Он сказал, хорошо, право выстрела остается за мной, есть такое правило. И я могу обратиться к вам в любое время теперь, когда захочу, за этим выстрелом. Сегодня я не буду стрелять. Есть такое правило дуэли. Я могу прийти к вам в любое время и позвать на дуэль. У меня правило выстрела остается за мной. Это. Как вам будет угодно, они разъехались. И все остальные годы, до того решающего момента выстрела, этот офицер следил за этим молодым красавцем и искал возможности, как же ему все-таки отомстить, достать как можно больше боли, страха. Но он увидел, что он действительно такой бесстрашный, не боится смерти. И он ждал, 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 медитировал на него постоянно, как на Кришну. Он был таким демоном. Был таким завистливым, таким злобным человеком. В конце концов, этот молодой офицер познакомился с какой-то девушкой-дворянкой. У них появились отношения серьезные, помолвка, и дело шло к свадьбе. И вот тут этот человек подумал, это мой шанс. Теперь я возьму свою сполна. Он вот у меня в ногах валяться. И он пришел в ночь, за ночь до свадьбы к нему в дом. И сказал... мой выстрел. И он увидел, что этот офицер бледнел. У него развились привязанности. Теперь жизнь уже обрела смысл в нем настоящий. Теперь он был связан реально с этой жизнью. Но он был офицером, он должен был держать слово. Ну что ж, такова судьба, хорошо? И он испытывал сильный страх, что теперь его жизнь точно кончена. Завтра свадьба. Жизнь только начиналась. Сюжет такой, что молодая невеста, как-то она узнала об этом, пришла и валялась в ногах и прочее. Но невеста, ради невесты он отказался от этого выстрела. Но это иллюстрация страха. Вот они привязанности, но вне привязанности страха не существует. Страх – это иллюзия. Иллюзия того, что я что-то могу потерять. На самом деле здесь ничего не могу приобрести. А мне кажется, я здесь могу что-то потерять. Это иллюзия. Даже это тело, оно мне не принадлежит. Этот костюм взял на прокат. Я пришел без ничего, и без ничего уйду отсюда. Прах ты, и в прах ты возвратишься, говорится. Вот что такое мое истинное материальное существование, если посмотреть такими глазами, без привязанности. Итак, Прабхупада научил нас следовать принципам брахмачарьи, не развивать материальных привязанностей, от всех беспокойств и получать знания в течение всей нашей жизни, трансцендентное знание. Тогда нам не будет казаться скучным слушать одно и то же. Бхагавад-гита одна и та же, уже 5000 лет. Можно ее повторять. В принципе, можете больше ничего не говорить. Можете не пытаться как-то это еще объяснять. Можете просто повторять. Эффект будет тот же самый. На каком-то уровне объяснений больше не потребуется. Может быть, сейчас нужно больше объяснений, чтобы как-то убедить, что вот там что-то есть. И опытные преданные знают, как проникнуть туда, в этот ум, как это, какие-то аргументы, логику там что-то, раз, и доказать что-то. Но в какой-то момент мы откажемся от этого, процесса, умственных этих всех возможных трюков. Что такое Брахман, что не есть Брахман и прочее. Пока мы это применяем. Просто как для того, чтобы подчинить ум, укротить его до какой-то степени. Потому что он слишком необузданный. Он хочет все-таки свое мнение иметь. И чтобы разрушить эти представления свои, мы можем так вот применить философию. Ну а когда мы все обретем веру в Кришну, что произойдет? Мы будем просто читать Бхагавад-гиту. И будем глубоко медитировать, и будем в трансе находиться. Любви к Богу. И в этом случае человек начинает просто говорить о Кришне. На вершине своей духовной жизни. Но практикующий преданный означает, для него есть критерии плохого и хорошего. Рупа Госвами говорит, 6 препятствий есть в сознании Кришны. И 6 вещей, которые нам помогут. И то, и другое по 6. И мы изучаем. Вот эти 6 наши враги, эти 6 наши друзья. В Нектаре наставления это описывается. Праджалпа, Атяхара, Праяса, Ньямаграха, Джанасанга, Лаулиям, жадность, общение с материалистами, чрезмерное накопление имущества, пустые разговоры, сплетни. То есть там описывается 6. Это враги, препятствия. И поскольку мы практикующие преданные, мы еще не чистые преданные, мы кандидаты, мы должны всегда обсуждать, что плохо, что хорошо, объясняя и доказывая все эти вещи, иногда приводя научные какие-то аргументы или философские аргументы. Главное – убедить человека в этом. В ведах, в утверждении ведическом. Но если мы уже убеждены, мы выбираем другой метод. Мы говорим просто о Кришне. И это само по себе приносит освобождение. Итак, часто за нашим поведением, за нашими мыслями и нашей речью находится объект чувственного наслаждения. Я запомнил один момент, как один духовный учитель давал лекцию, сидел на Виасасане. Перед ним сидели брахмачарии и полный зал. Он что-то говорил. Один брахмачарий сидел вот так. Он немедленно его остановил и сказал, прекрати. За каждым страстным поведением, проявлением есть какая-то женщина. Я первый раз это услышал, что даже такие вещи могут показывать наше умонастроение везде и во всем. То есть настолько мы связаны, настолько тонко все это связано. Я здесь не рассказывал эту историю, как в Санкт-Петербурге был ашрам, нет? Ашрам Рамачарьев в Ижорах. Ижора – это окраина Петербурга, частный дом, там есть сад, яблони, огород. Хорошее место. 30 минут от московского вокзала. Но купили там дом, чтобы могли жить брахмачари, сделать впервые ашрам храм. Это была первая попытка у нас. Что в городе были только квартиры, на Махате всегда было очень тесно. В однокомнатной квартире жило 15 человек иногда. Хозяин спал на столе, например. Кто-то на балконе летом, кто-то в коридоре, кто-то на кухне. Везде люди лежали. Ашрам такое, представьте, мы жили. Потом мы подумали, да, это трудно, и соседи, и прочее. Купили дом. Брахмачари поселились туда и стали жить там. Но что делать с брахмачарини? Куда их? Они тоже есть. Мы были президентами в то время вдвоем. И стали думать, ну, снимем какую-то квартиру в городе, нет пока никакого дома. И в нежилом фонде сняли большую квартиру. Пустой дом, нежилой фонд, идет на капремонт, и он еще год может стоять, нормальный дом. И мы там поговорили, попроповедовали и запустили их туда. Бесплатно практически. Они стали там жить в течение... Года они жили там. И в течение года брахмачари жили в Ижорах. Они никогда не встречались, мужчина и женщина. Так получилось. Никогда не видели. Может быть, по воскресеньям, а некоторые даже не могли приехать туда. И время шло, и мой друг, он был главным там, в Ижорах, был брахмачарием. Он стал говорить, то есть там был период большого экстаза, большого расцвета, затем энтузиазма, распространение книг, проповеди. А затем какой-то период упадка наступил. И он связался со мной. В чем дело? Говорит, я не понимаю просто этого. Я не понимаю, почему. Мы даем нормальные лекции, мы стараемся проводить нормальные киртаны. И книги не распространяют, то есть все это делают. Но сейчас они теряют энтузиазм. Я не знаю, почему. Они перестали стирать тхоти. Они просто мочат в воде, выжимают ее, сушат. Так что посмотри, какая у них одежда. Если бы она была белая, то сразу увидел, что это такое. Но в шастрах написано, можно просто намочить, выжать, это будет чисто. И они воспользовались этим. И стали просто мочить, выжимать и сушить. Брахмачари. Это у них на тхоти. По 5 дырок у каждого уже. Они не зашивают, не будут, они не гладят их, не зашивают, стирают, только вот смачивают. Ходят в разных носках. На харинаму выходят, просто невозможно смотреть. А некоторые выходят даже в одном носке. Им все равно. Я стал рассказывать такие истории. По утрам спят, энтузиазма нет подниматься, нужно силу, чтобы поднимать их. А я думал, наверное, не хватает духовной энергии, нужно что-то такое сделать, там фестиваль какой-нибудь, что-нибудь в таком духе. Я в этом направлении мыслил. Но все продолжалось при всех наших усилиях. И тут Кришна помог понять причину. Нежилой фонд заканчивал свое существование. И матажи их выгоняли на улицу, все. И мы спохватились. Некуда было девать. 15-20 человек. Где-то не такую квартиру, таких денег нет. Даже снять. Но в то время брахмачарьи столько работали, столько книг распространяли, что купили, деньги появились, что купить еще один дом в Ижорах. План был таков, чтобы там жила только санкиртана, преданная распространяющая книги, чтобы у них были особые условия, особая садана, чтобы они вот упорно распространяли книги. Отдельный дом для них. К этому там они пришли, что это разная должна быть садана, разное общение, потому что мы так расслабляемся, ну, вы тут спите, вы тут то, это, а нам нужно книги распространять. И так условили, все, второй дом рядом, вот покупаем, сосед отдает его. И в это время матаджи остались без квартиры, мы, как президенты, подумали, погодите, преданные санкиртаны, тут проблема. Похоже, что в этот дом вселится матаджи. Я сказал об этом президенту, Ижор, главному. Он сказал, что? Матаджи? Ты знаешь, мы брахмачари вообще-то. И никаких матаджи здесь не должно быть. Я сказал, ну а как же вообще в храмах ИСККОН живут? В одном храме, в разных ашрамах живут рядом матаджи и брахмачари. Умеют как-то вести себя, общаться. Возможно, говорит, там могут, здесь не могут. Эти брахмачари, ты посмотри на них, они даже постираться не могут. А если туда придут матаджи, тут вообще будет непонятно что. И то есть он был резко против, через мой труп буквально. Я подумал, президент или не президент. Ударил кулаком, сказал, все, я выслушал, достаточно. Решение буду принимать сам. Они въезжают. Друг даже обиделся. Ну, решай, как знаешь, все, и ушел. Так, мы надавили. Брахмачари, переполох в храме.
Матаджи едут.
Я ничего не знал еще. Мы просто их переселили туда, они очень скромно, с опущенными глазами и головами, и сари, вошли в этот дом, как мыши. Невозможно было разглядеть даже, кто, как выглядит. Очень смиренно и скромно. И мне мой друг говорит, что стряслось? Весь ашам, переполох. Слушай, я, говорит, такого не ожидал, что, оказывается, этот фактор такой сильный. Они все постирались впервые. Дырки все зашили, погладились. Храм чистый, сияет. Все поднялись за 40 минут до восхода солнца. Сами. Что с Мараном? Матаджи должны прийти. С Мараном. Память. И матаджи тоже волновались, трясло. Завтра будет служба с брахмачарями. Представьте, целый год они жили отдельно, они забыли об этом. И матаджи тоже вялые, там они мыли посуду с утра до обеда, некоторые матаджи. Все это симптомы были одинаковые, интерес пропал какой-то деятельности вообще. Невозможно было завести эту машину, работать. Не было вдохновения, стимула. И вот Мангаларати, утренняя служба, самсара, даванала. Брахмачари все вышли вперед и строго смотрели на алтарь. Но каждый чувствовал, что на затылке открывается третий глаз. Они знали точно, сколько вошло матаджи. По звуку двери, по шороху. Они думали, надо контролировать чувства, смотреть на божества. Говорю, не та здесь. Они так решили контролировать чувства, что грянули вместо самсары кибаджайо. Это был факт. Мне рассказал мой друг, мы так смеялись долго. Я сказал, вот в чем дело, оказывается, как все просто. Вдохновиться в сознании Кришны. Такая сила этих отношений. Господь Читань использовал это. Он говорил, очень хорошо, когда приходят красивые женщины в движение. Хорошо, когда красивые женщины, потому что с ними приходят еще 15-20 мужчин. Если одни старухи придут, то, знаете, ну это такая религия простая. Но если придут красивые женщины, то придут и мужчины. Обязательно найдутся такие. Я говорю, ради тебя буду повторять 16 кругов. И Господь Читань это принимал. Принимал это. Не отвергал эти вещи. Известно, что это потом очистится все. Одна матаджи после инициации, до инициации, она подошла к гуру за день до инициации и сказала: «Гуру Махарадж, я должна честно открыть свой ум. Я не могу так скрывать. Я к вам испытываю привязанность не как к духовному учителю, а другую привязанность. Я вам говорю честно сейчас, вот, до инициации. Может быть, это неправильно, то, что вы решите. Может, мне не нужно получать инициацию». Он сказал: «Я знаю об этом. Но это очистится. Если ты будешь следовать моим наставлениям, это очистится». Это человеческие чувства. Это можно принять. Но это должно очиститься. Это скверно. И это скверно заставляет человека измышлять что-то другое, не относящееся к абсолютной истине, к Богу. Таким образом, ум постоянно пребывает в беспокойстве у человека. И не находит нигде мира. То есть эти философы спорят и по сей день. Эти 6 философий существуют и сейчас, повсюду. Куда бы мы ни ездили. И кроме этих 6 ничего и нет больше. 6 основ. Чтобы о них говорить подробно, это нужна отдельная лекция об этих 6 философиях. И мне пришлось бы готовиться к этому. Эти 6 философий известны с начала творения. И тем не менее, можно комбинировать все эти вещи. Знаете, как сейчас любят комбинировать? Христианство, мусульманство, еще что-то, и все вместе берут, соединяют. Есть такая религия. Бесконечно можно все это. Фразу оттуда, афоризм оттуда. Еще смешать. И бесконечное количество будет градаций. Но Прабхупада говорил, нет, это умственные спекуляции, хуже смерти. Господь Читань это говорил, хуже смерти. Так все искажается. И они начинают бороться, сражаться. Вот у нас в Коране так, а у нас в Библии так. Начинают драться, убивать друг друга. Но мы должны понять одну вещь, что Писания даются не для сравнения. Совсем не с этой целью, не чтобы их сравнивать. Кто мы такие, чтобы сравнивать Священные Писания, данные свыше? Они даются для того, чтобы люди следовали. Прабхупада часто говорил, они должны следовать своей религии, а не просто драться с другими за непонятные слова. Следовать своей религии. Если я еду из Красноярска в Москву, кто-то мне скажет, вот твоя карта, вот твой путь. А другой должен ехать из Бишкека в Москву. Он скажет, вот тебе карта. И что теперь, мне нужно сравнить эти карты? Полный абсурд. Зачем же их сравнивать? Мне нужно следовать по этому пути. И я буду в Москве, и он будет в Москве. Если мы в разных местах находимся, у нас будут разные религии, разные пути. Но зачем их сравнивать? Есть такие умники, которые делают это. Они сравнивают все религии и думают, что теперь они найдут абсолютную истину, как Бог, как Бог, как боги. Но есть такая притча о 4 слепцах. Им предложили сказать, что перед ними находится. Определить. И они полагались на осязание, безусловно. Они подходили, каждый трогал рукой. И первый сказал, это столб. И отошел. Другой подошел, погодите, при чем здесь столб? Это стена. Третий взял, сказал, нет, это змея, погодите, тут дело такое. А четвертый говорит, веревка. Кто же это был? Слон. Хвост это веревка, хобот это змея, живот это стена, нога это столб. Все понятно. Был еще 5-й умник там, который ничего этого не делал, не трогал, непосредственно не воспринимал, ничего. Он слушал. Столб, стена, змея, веревка. Надо подумать, он сказал. И придумал такое, что невозможно описать. Эти 4, да, они знали какую-то часть хотя бы истины. Хотя бы часть, хотя они по-разному выглядели, совершенно по-разному. Невозможно сравнить живот, то есть стену и столб. Но тем не менее это правда, что это может напоминать стену или столб. Какая-то часть тела может напоминать. Они хотя бы мере непосредственного восприятия. Этот 5-й не имел никакого опыта на самом деле, но считал себя самым умным. Итак, они не следуют никакой религии. И они просто измышляют, думают и соединяют что-то, комбинируют. И что здесь Прабхупада говорит? Он приводит интересные цитаты из Бхагавад-гиты. Он этих людей сравнивает с демонами. Почему? Поскольку так работает демонический ум. Он всегда отвергает истину. И старается установить протишта, свою истину. из-за гордости, ложного престижа, из-за желания славы. Это происходит по этой причине. Итак, необходимо прекратить спекуляции. И здесь Прабхупада приводит цитаты из Бхагавадгиты. Демоничный ум. И Кришна говорит, «Танахам двишата круран». Двиша означает зависть. Их, завистливых и злонравных, самых низких среди людей, я низвергаю в океан материального бытия. В более низкие формы, человеческие сначала. 400 тысяч форм людей существует. Не сразу не станут животными, что-то такое. Это станут сначала атеисты, потом станут просто безбожники, потом появится племя ракшасов. Откуда, думаете, все эти люди, которые не интересуются никакими философиями вообще? Для человека это не свойственно. Атхата Брама Джиджасу, он интересуется человеком. Человеческое существо предназначено для самосознания, он должен проявлять интерес к Богу. Кто я, откуда? Есть ли Бог? Посмотрите, большинство людей это уже не интересует. Откуда они берутся? В этом стихе говорится, эти злонравных людей, они в прошлом все были демонами. Я не зарегаю вниз эти формы жизни, где они просто будут жить как животные в человеческом теле. Родятся в таких местах, где о Боге ни слова не скажут и не услышат. Будут слушать различные философские спекуляции. И страдания будут бесконечны таким образом. Потом начнут заниматься греховной деятельностью, превратят мир в хаос и уйдут в царство животных куда-нибудь. Все, так убираются эти люди подальше. В Кали-югу сплошь и рядом мы видим, приходят демоны, так много, отвергающих всякие научные утверждения вед. И стремящихся установить свои идеи какие-то. И мы должны знать, что в практике это имеет большое значение. Ум всегда будет какие-то вещи навязывать. Однажды у меня была проблема, серьезная проблема, через 2-3 года в сознании Кришны. Через 2 года примерно. Я получил инициацию, и через год уже началась проблема. Я удивился. Я вдруг понял, что у меня внутри живет демон. Что же такое? Я был вроде бы нормальный, преданный. Я верил в книги Шрилы Прабхупады. Теперь я читаю книги Прабхупады, и какой-то демон говорит, а все это может быть и не так. Тут написано, Кришна – Верховная Личность Бога. И кто-то говорит, а может быть и нет. Может быть и нет. Кто видел все это? Я подумал, понятно, вот она моя суть. Вот она моя суть. Я демон, на самом деле. Я преданный только внешне, а внутри, вот она моя суть, вылезает. Я стал расстраиваться. И когда повторял мантру, этот ум, этот демон внутренний, он ходил туда-сюда, он думал все, что хотел. В конце концов, мне стало трудно, я думаю, посоветоваться с преданными. Я обратился к одному старому преданному. И сказал, что у меня проблемы. Я писал, он мне очень странно посмотрел, со страхом. Потом смягчился и сказал, я надеюсь, ты не уйдешь из сознания Кришны. И я закрыл свой рот на замок. Никому. Я понял, что меня никто не может понять. Они думают, что я собирался уходить из сознания Кришны. Я думаю, наверное, напишу гуру. Гуру поймет меня. И я написал письмо, что такая ситуация. Не то, что у меня проблемы, я продолжаю верить в Кришну, но мне трудно. Трудно терпеть все эти внутренние вещи, противоречия. Я ждал ответа. И пришел ответ, письмо. Открыл письмо. Думал, все, конец. Я демон сейчас будет. Подпись «Демон». Я понимал, что так и есть на самом деле. Но что скажет гуру? Первая фраза была «Ты должен контролировать свой ум». Вот и все. Все стало ясно. Все ясно. Нормально. Просто ум. Какая ерунда. Просто ум. Ничего особенного. Он применяет силу по отношению к тебе и тянет тебя вниз к чувственным наслаждениям. Вот он что хочет. Это твои материальные желания проявляются таким образом. Против Кришны. Ум твой против Кришны, посмотри. Ты должен тоже применять силу по отношению к нему. Иначе он подчинит тебя. И начнутся различные философии. Свои выводы. Он сказал, бей его башмаком по голове 100 раз утром. И палками еще перед сном столько же. Так был Бхатистан Сарасвати. Я принялся за эту практику контроля ума. И сразу эффект. В тот же день пришел результат положительный. Ум стал более смиренным. Еще более смиренным. И как только возникают какие-то проблемы, я уже знаю. Этот ум нужно просто контролировать. Держать его очень крепко. Так формируется разум. Разум не размышляет. Заметьте этот момент. Разуму не нужно время размышлять. Он знает разум. Если мы даем ему достаточно пищи, если мы слушаем священное писание из верного источника, если мы слушаем с доверием, в правильной атмосфере среди преданных. Среди преданных, значит, в правильной атмосфере, любовь и доверие. Тогда разум становится могущественным. В ум может долететь всякая шальная мысль. Может пойти понаслаждаться. Вы что-то увидели просто. Но разум... Стоп! Нет. Никаких проблем. Он не размышляет. Он просто останавливает тут же, если он сильный. И вы даже не боретесь с ним. Он авторитет. Нет борьбы. В ум много может попасть разных интересных странных вещей. А потом мы не должны удивляться. Почему у меня возникают такие желания, другие желания? Мы созерцаем этот мир. Из созерцания этого мира возникает привязанность. Из привязанности вожделение. Вожделение проникает в разум. И все. В этом случае конец. Человек падает. Если страсть проникнет в разум, падение приходит. Поэтому разум должен быть достаточно сильным. Он должен слушать благость, чтобы обрести ту вакцину, противоядие против страсти. Чтобы не оскверняться этими похотливыми желаниями. Даже Дурвасса Муни однажды, он медитировал в пещере. Он настолько долго сидел, что весь покрылся муравейником. Только глаз один оттуда выглядывал. Иногда он смотрел что-то, но он в трансе находился, в медитации всегда. Долгое время он сидел днем и ночью, контролируя свое дыхание, деятельность чувств и пытаясь размышлять на уровне брахмана. Дурвасса Муни, знаете, он очень гневный и очень милостив одновременно. Частичное воплощение Господа Шивы. Легко разгневать, легко милостивить. И в эту пещеру какие-то небожители зашли. Гандхарв с Апсарой понаслаждаться любовью. Это их райская жизнь. Вполне для них это нормально, в общем-то. Там в раю все этим занимаются. Для этого там рождаются. А они стали совокупляться. И там Дурвасса сидел. Сначала ничего не замечал. Потом что-то услышал. И глаз открыл. О, Боже мой! Прямо перед ним такая сцена. Он взорвался от муравейника. «Осел!» – закричал на этого Гандхарва. «Станешь ослом в следующей жизни». Эти двое перепугались насмерть. Там мудрец в пещере. «Не проклинай меня, я же Гандхарв, я райское существо. Почему я? В чем я не прав? Мы тут просто живем. Это... Я извиняюсь, мы же не знали, мы не видели тебя. Кришна спасет тебя». Они ушли. Дурвас разгневался, гнев выбросил. Проклятие зашло. Потом он нарушил мою медитацию. Нужно снова садиться, теперь медитировать заново. Муравейник испортили. Он снова сел. И тут мысль в голову попала. Может быть, жениться? Фу, да что такое? Я медитировать должен. Насмотрелся таких картинок. Это реклама, знаете. Но поскольку он трансценденталист, он йог, маха-йог, то там в другой пещере за много миль другой сидел трансценденталист. У него была дочь. Он медитировал, но он помнил, у него есть дочь, нужно выдать замуж. И тут мысль. Дурвасса жениться хочет. Оп. Как кстати. Должна быть воля Бога. Он слышал мои молитвы. Он провел мистические ситхи, тут же явился перед ним. Дурвасса, подожди, не впадай в транс. Я слышал, ты жениться хочешь. Да, так, шальная мысль проскочила, но... В принципе, не собирался, но... Не-не, ты подумал, все, ты сделал действие уже, совершил действие. Ты не можешь отказываться. У меня дочь нормальная, возьми, будет помогать тебе. Что плохого, в принципе, ты что, не можешь стать грехастой, где-то запрещено в писаниях и прочее. Это хороший помощник тебе. Нормально во всех отношениях, ну, немножко дурной характер чуть-чуть, ну, потерпишь. Милость Кришны. И так они договорились. И Дурвасса в пещеру жена пришла. Дочь этого Муни, Маха Муни. Но когда он говорил о дурном характере, он смягчил, конечно, сильно. Это была Мегера настоящая. Она всегда говорила что-то против того, что Дурвасса Муни. Она всегда с ним спорила. Хотя выполняла свои обязанности неплохо, но всегда с ним спорила. И дралась. И раз в день горшок на голове Дурвасса раскалывался. Он думал, да, милость Кришны. Такие испытания. За что этот грех? Это вот я посмотрел, я отвлекся. Вот она реакция. Я пал, фактически. Это мысль. Мое падение. должен терпеть. Но знаете, Дурвасу не может долго терпеть. Ну, легко разгневать. И однажды очередной горшок об голову. Сгорит и синим пламенем, сказал Дурваса. Прямо на глазах. И кучка пепла. Ой, кажется, погорячился. Что делать? Сяду медитировать, ничего не было. Тут Махамуни там сидел. Что-то с моей дочерью. Дурваса, что ты сделал? Что ты сделал с моей дочерью? Зачем ты сжег ее? Я не хотел сжигать, но ты знаешь, невозможно ее терпеть было. Само вырвалось, я не знаю. Ты должен был контролировать чувства, что значит само вырвалось, а? Ты же йог. Ну, не нравится, но вернул бы к отцу, но зачем сжигать? У тебя будут проблемы от огня в течение года. Я проклинаю тебя. Дурваса, он спасался от Сударшаны чакры в течение года. А то Дандхаров родился ослом Тхенукасурой. Вся история просто того, что он просто что-то увидел, и возникла мысль. Мы должны посмотреть внимательно, что происходит в уме. Приходит какая-то мысль от того, что мы что-то увидели. И когда мысль пришла, мы думаем, очень важно, надо подумать. Что же делать? Что же делать? Что же делать? О, проблема. Уже проблема. Если бы был разум, он просто выбросил эту мысль, эту занозу. Но она становится проблемой, что мы не можем отказаться от этой мысли. Нет отречения, нет разума. Мы уже привязались к какой-то идее. Это просто какая-то идея, мысль, больше ничего. Не имеющая никакого отношения к реальности. Часто преданные приходят и говорят, там проблема, тут. Я говорю, у вас нет ни одной проблемы? Ни одной? Семья? Нормально. Харе Кришна повторяете. Духовный учитель есть. Книги читаете. Где проблемы? Проблемы все в уме. Обратите внимание, проблемы есть всегда. Только подумайте немножко об этом. Сразу найдете кучу проблем. Стоит только подключить ум к этому. Огромное количество проблем. Иногда матаджи приходят и говорят, у меня проблема. Нет мужа. Да, мы говорим, проблема. Другая приходит, у меня проблема, у меня муж есть. Третья приходит, у меня проблема, нет детей. Да, проблема. Четвертая приходит, проблема, куча детей. Все является проблемой. Все является проблемой в этом мире. И Прабхупада говорил, как правильно относиться к этому. Он однажды это объяснял, что вожделение может приходить. Да, что мы должны делать? Ничего. Не беспокойтесь. Как пришло, так и уйдет. Не оказывай ему никакого внимания просто. Вот вожделение пришло в комнату, Прабхупада говорил. И в это время какая-то молодая девушка вошла, как раз в этот момент. И все посмотрели туда и удивились все. Он, знаешь, как Прабхупада точно сказал, и кто-то красивый такой вошел. Говорит, вожделение пришло в эту комнату. Что мы должны делать? Ничего. Не смотрите в эту сторону. Как будто его и нет. Вот подтверждение, видите? Оно походит здесь в уме и уйдет. Откуда пришло? Но если вы видите, о, вожделение пришло. Проходите, пожалуйста. Садитесь на ясасану. И оно начинает диктовать здесь все свои условия. Все попаду под его влияние. Не оказывайте никакого внимания этим своим мыслям. Внимание, шастры. Туда. Нужно научиться думать шастрами. И как только мы начнем думать шастрами, мы достигаем осознания сверхдуши. Как только все эти идеи уходят, мы просто мыслим шастрами. Это уровень осознания сверхдуши параматмы в сердце. Да, мы читаем шастры, а Кришна сердце подтверждает разными примерами, историями. Все всплывает. Знаете, это как интереснее всякого кино. Это такое телевидение из сердца идет. А вы просто читаете Бхагаватам. И видите одновременно все это. Что ум подключается, нет вожделения. Ум начинает работать в полную силу, он может создавать эти образы, помогать. Вот для чего он предназначен. А сейчас он просто мешает. Просто с какими-то мыслями, оп, мысль, жениться, не жениться, женился. Может быть, развестись? И так это продолжается. Развелся, снова женился, снова развелся. И, знаете, так люди непостоянные. Мысли. И смысл не в том, чтобы устроиться комфортно для ума, получать чувство наслаждения, а нужно просто выполнить свой долг здесь и уйти из этого мира к Богу обратно. В этом весь смысл и суть. Предназначается вся жизнь, и в этом некоторые трудности. Некоторое время, короткое, можно этому посвятить, но всю жизнь не так просто. Потому что это желание удовлетворения чувств очень сильное. Все равно должен что-то, кажется, иметь от этого. И от этого желания кармической выгоды трудно отказаться. Тем не менее, мы должны набраться решимости и научиться этому искусству. жить только для удовлетворения Кришны и Гуру. Так направляют шастры нашу человеческую жизнь. Так мы можем достичь высшего совершенства жизни. Здесь говорится, эти спекуляции, они порождаются демоническим умом, желающим удовлетворения чувств. Хари Кришна. Вчера мы это обсуждали, и два человека у меня спрашивали после этого, что так и непонятно было. Я удивился, почему, потому что мы же это объясняли. Какие внутренние усилия? Мы говорили об этом. Мы так часто повторяли одно и то же. Смирение, почтение, терпение. Мы снова и снова говорили об этих факторах. И вопрос все равно остается. В этом случае нужно делать просто усилия, чтобы слушать мантру и повторять механически. Тогда не заботьтесь о других вещах пока. Это пока достаточно просто повторять, выговаривать все слоги и стараться слушать. Все. Ни о чем не думайте. Не считайте, что чистый преданный независим от Кришны, что он может делать любые вещи. Нет, он будет делать только, что Кришна хочет от него. Это называется взаимозаменяемостью. Не то, что он мастер на все руки. Такой супермен. Совсем не так нужно понимать. Если Кришна захочет, чтобы он что-то делал, даже если это не его какая-то природа материальная, то Кришна уполномочит его, он сделает это. Нет, это относится ко всем уровням. Нужно исполнять свои обязанности, какие бы они у нас ни были. Они могут прийти от Кришны сверху, они могут прийти от руководства, они приходят от нашей собственной природы. Все обязанности, которые мы так или иначе получаем здесь, мы должны делать их в совершенстве. Выполнять свои обязанности, свой долг. Это мучит Кришну. Какой это долг? Это же другой вопрос. Но пока то, что вы делаете, это и есть ваш долг. Это очень просто. Иногда это требует моя природа, иногда это требует мое руководство, иногда это требует обстоятельства. Три фактора нужно учитывать. Может быть, я большой человек у себя на работе. Приходя домой, жена мне скажет, вынеси мусор. Я скажу, я что, шудра, что ли? Я большой ученый на работе, у меня отдел научный. Почему должен мусор выносить? Там неуместно, это верно? Это тоже мои обязанности, мои семейные обязанности, мои взаимоотношения. Смотрите немножко шире на этот момент. Это не просто какая-то профессия. Это долг, желание служить, санатана дхарма. В санатану дхарму включается все, и семейные обязанности, и профессиональные обязанности, и другие обязанности, на каждом шагу обязанности. Я и гражданин, и семьянин, и на работе то, и там я то, столько много обязанностей. Все включается в санатану дхарму. Поэтому одновременно нужно выполнять много разных вещей придется. Особенно греха с хашами. Брахмачари просто служит в храме. Но даже там, иногда он привязывается к какой-то одной деятельности. Когда его просят другой заниматься деятельностью, он иногда протестует. Слишком не углубляйтесь сейчас в эти вопросы. Все гораздо проще. Делайте то, что необходимо. Принцип семьи у нас есть в сознании Кришны. Это простой принцип. Юдхиштхира совершал раджасую ягью. И все братья помогали ему. Бхимасена возглавлял кухню, например. Арджуна принимал гостей. Накула занимался торговлей. Кшатрии. Кшатрии занимались такими делами. Почему? Прабхупада говорит, они просто любили Юдхиштхиру, сделать хотели ему приятное. Они были великие цари, кшатри, а Кришна мыл стопы всем присутствующим гостям, приходящим. Они это делали из любви к Юдхиштхире. Принцип семьи. Прабхупада хотел вот таких отношений у нас в сознании Кришны. Руководство говорит, нужно сделать это, мы делаем это. Какие проблемы? А сейчас нужно сделать это, хорошо, сделаем это. Я не говорю, это не моя природа, я не шудра, я браман. Это надо делать, я делаю, почему? У меня нет рук, чтобы сделать это. Полы помыть, например, или посуду помыть, или почистить картошку. Браман или кто бы то ни был, он не может это делать. Нет, это в уме проблема у него какая-то. Он может это делать. В уме какая-то проблема у него. Взаимоотношения любви между преданными. Бхактивинода Тхакур говорил, что на первом месте стоит здоровье у человека. На втором месте удовлетворенность, регулируемая жизнь. На третьем месте взаимоотношения между преданными. И на четвертом изучение Писания. Если у нас плохое здоровье, например, это может отразиться на наших взаимоотношениях с преданными. Представьте, больной человек, он будет все время о болезни всем говорить своей. Он будет немножко сторониться, избегать чуть-чуть. слишком много говорит о себе. Становится эгоистичным больным человеком. Поэтому здоровье следить за ним. Чтобы раньше времени не заболеть. Пока мы еще слабы в духовной жизни, болезнь нас может сильно навредить. Удовлетворенность означает, что жизнь должна быть регулирована. Еда, сон, главным образом. Режим дня какой-то должен быть. Почему мы не удовлетворены? Потому что жизнь беспорядочна часто. Гитя говорит, можно уменьшить страдания к минимуму, просто отрегулировав еду и сон. Тот, кто мало спит или много, спит много, если мало, йогом не станет. И так нужны регуляции. Количество пищи, которую мы едим, количество сна. И лучше в одно и то же время утром вставать и прочее вы увидите. Все будет гораздо лучше в уме. Намного. Затем, когда мы удовлетворены, и мы здоровы относительно, насколько возможно, у нас могут быть нормальные взаимоотношения с преданными. Нормальные что означает? Что мы не выливаем какие-то постоянные свои неудовлетворения, недовольства. Потому что мы не удовлетворены, или мы нездоровы, и мы все время негативные, негативные, все нас раздражает вокруг, и мы начинаем критиковать все вокруг. Тогда это не будет хороших взаимоотношений. Взаимоотношения означает что-то позитивное, что-то хорошее мы говорим. О сознании Кришны говорим. Хорошие вещи говорим, о преданных также. То есть что-то позитивное выбираем и вдохновляем друг друга. И если мы видим, что эти отношения требуют развития, как вы говорите, тогда прибегните к наставлению Рупы Госвами, Дадати, давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, открывать ум, хорошее что-то, и выслушивать с доверием. И любовные отношения развиваются между преданными. 6 дадати. Давать, принимать. Любовь во взаимоотношениях. Доверие тоже во взаимоотношениях, в обмене. Обмен чувствами. Дадати. И затем, когда у нас хорошие взаимоотношения, то у нас хорошие киртаны и хорошее общение. Писание изучаем в этой атмосфере. Нет никаких помех. И нам говорят, нужно изучать Писание. Но не все согласятся с этим сразу, потому что многие не удовлетворены еще. И они скажут, при чем здесь Писание? У меня денег нет, у меня жизнь, проблемы какие-то. И так далее. Могут быть какие-то причины. Как человеку, вы приложите книгу на улицу, он скажет, не нужно. Не нужна мне ваша книга. Мне есть нечего. Или мне некогда, у меня работы много. Он то же самое скажет. Иногда преданные забывают о чтении книг по этим же причинам. Потому что какие-то материальные проблемы у них. Если мы не позаботимся об этом сами, никто об этом не позаботится, о материальных проблемах. Гуру хочет, чтобы мы стали чистыми преданными, больше ничего. Материальные проблемы он не решает. Он думает только об одном, чтобы ученик стал чистым преданным. Но мы хотим также поддержания существования, здорового образа жизни. Это не запрещается. Этого мы хотим. А гуру хочет, чтобы мы стали чистыми преданными. Поэтому здесь два фактора будут. Две причины существования, два смысла жизни. Это поддержание здоровья, самосохранение и вопрос об абсолютной истине. Если вы то и другое можете делать, вы будете очень счастливы в сознании Кришны. Полностью удовлетворены. И научите многих-многих других людей этому. Еще вопросы есть? Вы помните? Это очень просто. Не думайте, что это сложно. Это так же, как и с ним приходим в магазин, все уже есть. Там все уже есть, правда? Там продавец нас встретит, будет улыбаться. На Западе так, в самом случае. Большие примеры западных бизнесов, успевающих. Там всегда человек увидит вас, подойдет. Любое ваше желание. Даже если вы просто пришли в магазин, спросите, где тут рынок у вас в городе находится. А он подробно объяснит, нарисует, даже позовет человека, вас проводит и прочее. Там все уже устроено. Также мы приходим в материальный мир, говорите, откуда зависть? Тут уже все устроено. Тут уже все есть. Тут уже весь набор есть недостатков, иллюзий, самообмана, обмана. Сначала самообман. И потом уже все возможно. Сначала нужно забыть себя. Забыть себя означает, что мы не хотим быть с Кришной вместе. Нам кажется, что мы вполне самодостаточны без Него. Это причина ухода из духовного мира. Это прообраз материальной зависти, еще не сама материальная зависть, прообраз материальной зависти. Трудно объяснить, что это за чувство, но оно есть. Потому что в Кришне зависть тоже существует. Не удивляйтесь, что она есть у нас. Кришна убивает демонов. Матху, Двиша. Двиша – зависть. Матху – демон. Заведующий демону Матху. Есть такой преданный ученик Прабхупады. Матху, Двиша, Прабху. Намсу Прабхупада, что мое имя означает? Это означает, что ты Кришна. Имя Кришны, который завидует демону Матху. Завидует? Кришна? Да, завидует. Кришна завидует. Да, иначе бы он не убил его. Он завидует, почему ты хочешь быть таким, как я? И убивает его. Так что у нас тоже есть, но это не материальная зависть. Это прообраз. Здесь есть отражение той зависти. И когда мы приходим сюда, здесь уже весь набор есть недостатков. И постепенно мы приобретаем все это. В контакте с материальной природой становится это возможно из-за иллюзии. Душа остается чистой всегда, Прабхупада говорит. Правильно говорите. Не когда-то, и сейчас душа чиста. Абсолютно чиста и невинна. Прабхупада давал пример. Человек сошел с ума. Родственники вызывают какая-то скорая, специальный наряд приезжает, забирают, скручивают и увозят. И все, он там лежит. В больнице, домой у него не приглашают. Но вот он выздоровел. Все снова рады возвращаются, и никто не вспомнит об этом, правда? Он чист, он невинен. Прабхупада давал такой пример в этом случае. Здесь мы сошли с ума. Мада. Мы сошли с ума просто. Душа остается невинной. Я думаю, что сейчас до конца понять эту психологию души будет сложно. Все равно вопрос остается. Но когда вы подниметесь на определенную платформу, и вы увидите, что в психологии души это есть, на самом деле, это можно увидеть, как это проявляется, как этот конфликт может быть с Богом. И тогда уже это не вопрос разума, а вопрос просто конфликта отношений. Ребенок говорит, я ухожу из дома, где разум? Но он делает это иногда. Это психология. То есть это возможно, мы должны так видеть. То есть кому-то трудно соблюдать экадеш, вы имеете в виду. Норма существует, да. Без зерновых это норма. Нет строгих таких, нет наставлений. Мы обсуждали это. У нас была книга об экадешах. 1989 год. В Армении мы получили эту книгу. На свою беду. Это был страшный экадеш. Там написано, как нужно соблюдать экадеш. Не спать ночь. Ну, не пить, не есть. Понятно, что он должен быть без воды. И там даже в процентах, сколько милости человек получает, если все-таки пьет воду, если не пьет воду, если ест фрукты и так далее. И все хотели иметь 100% милость, войти в Вайкунтху. Мы работали очень тяжело в Армении. Мы кормили людей после землетрясения. Жили в очень суровых условиях. Зимой жили в неотапливаемом помещении. И днем нас грела плита кухонная огромная. А ночью мы должны были лежать на раскладушках с толстыми матрасами внизу и под многими одеялами в одежде. Мы жили в таких условиях. Спали около 6 часов. Все остальное время мы работали с утра до ночи. И так эта книга попала, да, представьте себе. Я подумал, нет, я поститься. Воды, они будут презирать меня потом всю свою жизнь. То есть мне пришлось подчиниться этому всему. Я работал, работал. Это был тяжелый кадыш. К 6 вечера я понял, что я умираю. Слабость. Жар стал гулять по всему телу. То в руки, то в голову. То там тошнота стала подступать. Был тяжелейший кадыш. Было напряжение, нагрузка сильная. Я чувствовал себя хуже, хуже и хуже. Я подумал, так, они сейчас там читают. Сидят за столами, такие расслабленные, под видом чтения шастр. Я понял, что мне нужно лечь. Ну, плевал я на все, я лягу. Я буду спать. Я не могу даже стоять на ногах. И я пошел. Раскладушки мы складывали штабелями. В такой коморке. Я, представьте, даже не мог поднять руку, чтобы зацепить верхнюю раскладушку. Такая была слабость. Я так раскачал руку. Оп! Схватил какую-то и потянул просто всю эту стопку. Такой грохот был. Все это стало валиться на землю. Никто даже не оглянулся, что интересно. Все полностью были в трансе. Все читали книги Шрилы Прабхупады. Я потащил. И там, знаете, такие зазубренные, да, у этих раскладушек. Они цеплялись. Это была такая мука мне, отцеплять все это. И в конце концов, приволок свою раскладушку. Стал раскладывать, и ноги подгибались. Я думал, что я не выдержу. Наконец, я удалось. Когда я понял, что она стоит прочно, Я полностью расслабился и упал. Где-то через час тошноты и полудремы я очнулся от страшного холода. Зима на улице. Нужно вставать, боже мой. Возможно, представить не нужно было. Я встал и посмотрел на окружающих. Лица у них были, как нечищенные караталы, знаете, цветом. Они продолжали читать, и голова об стол. Бум. Бум. Кто как, но они делали, они, оказывается, мне дали. Все были большими проблемами. Я пошел за матрасом. Матрас толстый, тяжелый. Его волоком тащил. Он весь размотался у меня. Его туда поднял как-то, на раскладушку расправил. И перед тем, как упасть, подумал, ведь мы должны что-то завтра есть. Они ничего не будут делать. Мне сказали, а есть нельзя ничего после кадыша почти. Очень легкое что-то там. Ему плевало на все это. Я поставлю, дал. Но завтра должны работать. Взял небольшую кастрюлю, насыпал туда гороха, даже не мыл. И включил одну плитку. И сказал, вы не спите, когда будет готов, выключите. И свалился под одеяло. Это был не сон. Это был ад настоящий. И пол четвертого я стал подниматься. Думаю, я начну есть. И в это время заскрипели все раскладушки, все лежали, оказывается, тоже. Как только мы слышали, что я поднимаюсь, все стали тоже подниматься. И все не сговаривались, пошли к этой кастрюле. Там был такой густой сваренный горох, без специй, без масла, без соли, без ничего, просто. И мы не сговаривались, подошли к этой кастрюле со всех сторон и запустили туда свои руки. И стали есть. И там он был пригорел, вот так он был пригорел снизу, что они проспали его. И кто-то спросил, он предложенный? Сказали, не знаю. Страшный был кадыш. Я после этого никогда не пощусь полностью, только на пандавы и кадыши. Я их еле-еле выдерживаю. Но мы обсуждали. Мы, это же кадыш. Тут написано, вот есть книга, ворота на Вайкунху закроются. Ну, пускай закроются. Я буду есть на кадыш. Пхима, он говорил, я не могу поститься, не могу. Я кшатри, у меня огонь такой, что меня сжигает всего, заживо. И мы решили есть даже кадыши. Ну, пандовый кадыш. Я не к тому, что их не нужно соблюдать, нет. И спор продолжался, и начались ожесточенные уже атаки, партии, разделения. Тупоконечники, остроконечники, знаете, как в Гулливере. Все на основе этой книги. И GBC узнал, что там происходит у вас. Мы говорим, вот, книга об кадышах. Он, о, как она попала к вам, эта книга. Я всегда молился Кришне, только не к русским фанатикам. Как она к вам попала? И тут приехал Нарадюмна с вами. О, вот мы спросим. Вот завтра он приезжает. Тоже можете спросить. И стали спрашивать, Накадыши, Махарадж, объясните, то это там написано так, это, и там так много всего стали объяснять. Он смотрел, говорит, да ну эти Кадыши, у меня от них голова болит. Все замолчали, стали смотреть. Вот Машлок Рад, Пандава и Кадыш. Машлок Рад сказал, это не путешествие с Гуру Махараджем. Пандава и Кадыш. Он был в одной ятре, и преданные спросили. А, преданные не собирались ничего готовить вообще. Пандава и Кадыш должен быть, Гуру Махарадж должен поститься. Но Прохлад намекнул, вообще-то он, вы спросите его, он может не поститься. Они пришли, а вы не будете поститься, вы будете что-то есть? Он, ну, да. А что? Что вы хотите? Ну, что такое легкое, простое, почти ничего. Ну, что-нибудь. Сабджи? Да, сабджи. А какие сабджи? С паниром? Да, с паниром. Может быть, без панира тоже сделать на выбор? Да, без панира тоже можно сделать. Может быть... Глобджамуны? Да, глобджамуны. И там пир такой. Пропад сказал, Акадыш это пир. Однажды тоже ученик. Это пир, он сказал, Акадыш. А потом Ашлока говорит, я постился, Пандава Акадыш. Я не ел, не пил, не спал, ничего. Индра не сам заметил это. И он сидел, принимал прасад, этот пир, радовался, все, говорил, там шлока сидел. Он посмотрел на него, взял большую миску такую и стал складывать со тарелки. Так, Тамашлока, тебе придется доедать, так много осталось. Это даешь? Это тоже даешь, что будет оставаться? Не пропадать же. Нам такую вот миску положил ему, сверху голубожамуна, голубожамуна. Это должен съесть. Гуру Махарадж, я пощуюсь на пандаву, я не уверен, что я соблюдал строго там, мог нарушить, случайно нарушить. Он просто ушел и все. Что делать? Гуру сказал. Прохлад говорит, ну, это же гуру сказал. Должен следовать наставлениям, все. О чем, почему сомневаешься в чем-то? Говорит, я сидел, говорит, полдня, я ел эту миску. Но вы выбираете, это неплохо, не к тому, что это плохо. Но если у нас много служения, скажем, в этот день, а мы слабеем, зачем нам поститься полностью? Если вы проповедуете, например. Однажды Индранил с вами перед Радхаятрой где-то в Африке, и Говинда Махарадж перед началом, Говинда Махарадж приготовил сам пир для Индранила с вами. Знаете, как он повар? И он готовит там в Алмате пиры на праздники сам. Это удивительно, что он умеет делать. Мастер, это кухня Вриндавана. Он сказал, я приготовил пир. Будешь есть? Индранил с вами говорит, нет, я не буду. Я пощусь сегодня. И он обиделся. Как? Я специально для тебя готовил. Столько часов. И ты постишься. Странное дело. Но они так стали разговаривать. Ну, хорошо, хорошо. Я что-нибудь попробую. Но когда Ганамаш раздает, знаете, это невозможно. Отказывается. То есть он ест, и он час не может отойти. Потому что он его кормит, кормит, кормит. Все очень вкусно. И потом он сам не может ни встать, ни сесть, и ложиться тут же. И лежит просто. И спит потом. А, спит, целый час спит просто. Невозможно. Накормил его. Потом идет на Радхаятру. И 8 часов киртан непрерывно ведет. Если вы можете вот так отдавать свою энергию Кришне, можете идти сколько хотите, Прабхупада говорит. Но если мы не работаем для Кришны, и только едим, придут болезни. Болезни приходят, потому что мы не работаем, не исполняем свои обязанности дхармы. Итак, если у Экадаши у нас так много обязанностей, вы должны решить, что у вас были силы для служения. Я понимаю, что написано в той книге. Экадаш вызывает экстатические эмоции у человека. Почему? Поскольку у Экадаш время освобождается полностью. Он ничего не занимается, даже пищу не готовит. Даже омовение может не делать. Просто слушать и воспевать Кришне в течение всего дня, сутки. И он в трансе, в экстазе. А не так, что он зеленеет, бледнеет, падает со стула, снова берется за Бхагаватам. Нет, это вкус, это другой уровень совсем. При одном упоминании об Экадашах он в транс падает. Экстаз. В нашем случае при одном упоминании об Экадаш у нас дрожь хватает. Опять Экадаш. Не у всех, я не думаю. Есть здоровые люди. Есть физические люди здоровые, для которых посты это очень благоприятно. И они любят это делать. В целом, это аскеза благоприятная, божественная аскеза Экадаш. Если можешь соблюдать Экадаш, полностью соблюдать. Я не могу, поэтому я так говорю. Я могу только лежать тогда весь Экадаш. Завтрак будет здесь, нет?